Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Ми вітаємо радіослухачів, ми вітаємо глядачів, хто спостерігає зараз за програмою. Це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Для того, щоб ваше питання могло прозвучати в нашому ефірі, ми нагадаємо координати нашої студії. 280-03-05, код Києва 044. Маємо мобільний номер. На мобільний ви теж можете до нас зателефонувати і озвучити те питання, що вас цікавить. Це номер 067-123-75-75. Щосереди і щосуботи о 16-й годині після випуску новин в цій студії на вас чекає Олексій Волченко. Олексію, здравствуйте. Доброго дня.
Добрий день.
Тепер краще. А ми вже маємо телефонні дзвінки. Перший, хто до нас дозвонився, була... Буде. А буде Валентина або ще хтось інший. Набирайте зараз лінії наші вільні, тоді, поки телефонні дзвінки на підході, ми озвучимо те питання, яке раніше було в нашій студії. Все-таки дзвінки. Маємо телефонний дзвінок. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. А ви зараз в ефірі.
Алло.
Говоріть. Доброго дня.
Ось. Є такі два запроси. Будьте благословенним, мир вам.
Слава Богу.
Матфея 24 глава. 19 стих. Горе же беременным и пытающимся самых дни. Молитесь, чтобы не случилось бедство ваше в зимовье или в субботу. Значит, как это можно понять? В субботу или зимою? Почему так?
Одне тільки питання, так? Мені здається, ви сказали, в мене два питання.
І второе. І второе откровение 8 глава. 11 стих. Имя сейчас не 12-й.
Имя сей звезде полыни, да? И третья часть, да, вот сделалась, да, полынью. Да. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Интересно. Да. Интересно.
Вас цікавить трактування цього місця, так?
Так.
Добре. Дякуємо за телефонний дзвінок. Горі же беременним. З цього почнемо, так?
Ну, я думаю, що во многих случаях було, коли була осада Іерусалима, не тільки Іерусалима, і других городов іудейських, і коли наступали римляне, і вони пытались это все совершать нападение в субботу, потому что в субботу люди и не воевали, и не брали оружие, и поэтому много было поражений из-за того, что люди соблюдали субботу, что даже пришлось отменить военнослужащим в субботу, что им можно воевать и брать оружие и так далее. Но если мы посмотрим соединение всего, да, то, что зимой беременным и в субботу, это имеется в виду, что это утяжеляет бегство, то есть утяжеляет, что это, ну, сложно спастись. И поэтому Господь говорит, чтобы вам было легче спастись, потому что будет осада у Иерусалима. Ну, этого пророчества большие, конечно, не только касается осады Иерусалима в 70-м году, это касается и нашего времени, и последнего времени, потому что написано, что когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, и тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, кто на кровле да не сходит взять что-нибудь из дома, кто на поле не обращается назад взять одежды свои. Это примерно тот же самый образ, как жена Лота, когда вроде бы пришло спасение, вроде бы Господь вывел из Содома и Гоморры, но она оглянулась и стала соляным столпом, чтобы не колебались спасаться, не колебались убегать от этого мира, чтобы были свободны в убегании от вот этого греховного мира. И поэтому я думаю, что то, что тут написано, и суббота, и зима, и беременная, это то, что отягощает, отягощает, чтобы сбежать от этого состояния.
І ще до цього одне запитання. Доброго дня, радіослухачам. Скажіть, а як бути готовим до останніх днів? І чи варто дослухатися до тих пророчих слів, у яких сказано, що то буде в такому-то році або в іншому році? Останні дні?
Ви знаєте, я думаю, що ніхто не знає ні дня, ні часу, в який прийде Син Человеческий. Поэтому, я думаю, гадати нельзя. А во-вторых, даже если бы вот кто-то бы точно знал, и это не нужно говорить. Почему? Потому что написано, что бодрствуйте и трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И блажен человек, который, я не помню дословно, когда он там выполняет дело свое и кормит пищей людей. А тот раб, который говорит, не скоро придет господин мой, будет есть и пить с товарищами, то придет господин и рассечет его напополам. Ну, то есть, мы плоть, мы слабые. И, допустим, вот, ну, взяли и объявили, Господь придет там в 2021 году, в 17 часов, такого-то там месяц. И тогда человек, ну, слава Богу, у меня еще есть там сколько-то лет, и я могу... и погулять, и у меня будет время покаяться, и обратиться, и попоститься. А пока сейчас я могу еще пожить. И поэтому на самом деле мы должны жить таким образом, что сегодня придет Господь. Мы должны быть готовы сегодня встретиться с Ним. Бодрствовать – это встретиться с Ним сегодня. Это не быть привязанным к этому миру, не быть привязанным к этой жизни, не быть привязанным ни к чему, быть свободным. Мы свободны во Христе Иисусе. И как Павел вообще получил свободу, да, он говорил, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. И, или я распят для мира, и мир распят для меня. В этом наша свобода. И поэтому, когда придет Господь, если вы хотите точно знать, когда придет Господь, Он придет сегодня. Он должен приходить каждому сегодня. И мы должны быть готовы к встрече с Господом сегодня. Помните, у Толстого была такая сказка про сапожника, когда Господь приснился ему, говорит, я сегодня к тебе приду. И он там начал готовиться к встрече с Господом и наготовил кушать там. А потом кто-то пришла бездомная, он ее накормил. Потом пришел еще кто-то там, он его одел, обогрел и так далее. И до вечера...
Принял.
И до вечера он ждал, потом говорит, Господи, ну где же ты? Я же тебя ждал весь день. Господь говорит, я тебе приходил 3 раза сегодня. Вот наша встреча с Господом. Поэтому готовы мы сегодня совершить эту любовь Божью? Готовы мы быть светом Божьим? Готовы мы быть солью Божьим? Готовы мы делать эти добрые дела, чтобы люди, видя эти добрые дела, тем самым мы прославили Господа? Вот Господь.
Дякуємо за відповідь. Ми маємо телефонний дзвінок. Дуже цікаво. І ще одне тоді підпитання до цього. Ви говорите про готовність не бути прив'язаним до цього світу. Що потрібно для того, щоб не бути прив'язаним, якщо ти не один на цій землі, якщо в тебе не тільки служіння, а в тебе сім'я, у тебе 5-9 дітей. Але залишимо це, спробуємо таки вивести телефонний дзвінок. Доброго дня!
Добрый день.
Добрий день.
Отдельных вам Божих благословений и мудрости в вашем служении. И очень благодарю Господа за вас и за это, и за эту возможность получать ответы. И у меня такой вопрос. Вот скажите, нам нельзя приступать к учению Христа, приступающий не имеет Бога. Мы должны быть в учении, не приступая. И Господь учил, что никого в духовном смысле, что бы ни называли отцом его ученики, один у вас отец. И мы знаем, что есть места в Писании, где почему-то Павел называет себя отцом. Скажите, он не приступал учения? Как это понять?
Хороший вопрос. Спасибо большое за вопрос. Это важный вопрос. Смотрите, какая ситуация. Он назвал себя отцом тогда, когда у коринфян появилось очень много учителей. И эти учителя начали в разнос учить все по-своему. И поэтому Павел, стараясь восстановить свой авторитет, авторитет как первого учителя. Он говорит, я родил вас во Христе Иисусе. Вот я вас родил, меня слушайте, я ваш, вас родитель. В этом плане, чтобы сохранить свою паству, чтобы сохранить верное учение Христово, он утверждает о том, что они родились свыше, получили Духа Святого через Павла. И поэтому он говорит, что я вас родил во Христе Иисусе. И тот же Павел, по-моему, говорит, и нет, это Иисус говорит, что никого не называйте отцом, ибо один у вас отец. То есть о чем здесь? Как это можно соединить? Понимаете, есть детство, а есть взрослые. Есть младенцы во Христе, а есть совершенные, взрослые, которые достигли совершенного, полного возраста Христового. Так вот, для младенцев написано, что вам нужны апостолы, евангелисты, учителя и так далее. Ефесянам 4 глава. Вам они нужны для созидания тела Христова. Доколе, до определенного времени, доколе вы все придете в совершенный и полный возраст Христовый. То есть мы понимаем, что для младенца вот нужны наставники, хотя написано, никого не называйте наставником, один у вас, а Павел говорит, почитайте наставников, как понять? То есть до определенного момента, до совершенного возраста Христова нужен наставник, нужен отец, нужен пастырь, который будет тебя пасти до определенного времени. Но когда совершится 1 Иоанна 2:27, а 1 Иоанна 2:27 написано, что помазание, которое вы получили от него, и оно в вас пребывает, и вам не нужно, чтобы кто учил вас. Все. Уже не нужно, чтобы кто учил вас. И вот оно истинно и не ложно, и вот в нем и пребывайте. То есть, пока мы младенцы во Христе, пока мы вообще шатаемся влево-вправо, пока мы вообще не понимаем, мы не знаем Христа, и не слышим Христа, и не слышим Духа Святого, и у нас непонятное в голове творится, то Павел говорит, я ваш отец, я вас родил во Христе, меня слушайте. И больше никого не слушайте, слушайте меня. Вы получили рождение свыше через меня, поэтому послушайте меня, подрастите, а потом уже будете жить своей жизнью. И точно так же Павел говорит, почитайте наставников. То есть, как только вы родились свыше, еще нельзя шаг лево, шаг вправо, то есть унесут вот это хитрое искусство обольщения, написано, человеческие учения. Это хитрое искусство обольщения, мы даже не заметим, как пошли по этому обольщению. Поэтому до определенного возраста, пока не получили Духа Святого, пока не услышим, не слышим Господа, пока дети Божьи водимые Духом Божьим, пока нету водительства Духа Божьего, или Иоанна 10 главе, овцы слышат голос его и идут за ним. Вот если вы уже слышите голос Божий, если вы уже водимы Духом Божьим, если вы уже получили это помазание, то вам не нужен отец, не нужен наставник. Вообще вам никто не нужен. Вам не нужно, чтобы кто учил вас, написано. А если вы еще этого не получили, если вы еще младенцы, если вы еще дети, то в данном случае нужны апостолы, пророки, евангелисты, учителя, наставники, отцы и так далее. Это те, которые будут пасти для того, чтобы войти в совершенный, в полный возраст Христовый. Ну, может быть, я не канонически ответил, но я так для себя это ответил. Почему Павел в данном случае так поступил, а в другом случае он написал по-другому?
Якщо взяти наш час, людина іще зростає у вірі, то вона може мати наставників, вона може мати духовного батька, який опікується і підказує, правильно?
Так.
Минулого разу був телефонний дзвінок, в якому наша радіослухачка говорила про те, що вона бідкається, вона запуталася, вона не знає, як її чинити, вона намагається і до того, і до сього, хапається за кожну ниточку, і ви їй сказали, що ніхто тобі не допоможе, окрім Небесного Отця. Посередника немає. І ви сказали, що має бути откровення. Ви повинні отримати откровення. Так, як же це...
Зв'язати.
Так. І треба наставник, і не треба, тому що в тебе немає посередників, в тебе є прямий зв'язок із Богом Отцем, Ісусом Христом.
Наставник, учитель, пастир, евангеліст, пророк, він не учить, як жити. Наставник, учитель, пастир, евангеліст, отець, він показує на Христа. и на путь Христовый, чтобы человек достиг и вошел, согласно Ефесянам 4 главе, в полный, совершенный возраст Христовый, чтобы он начал слышать Бога. Вот функция учителей, пастырей, пророков, евангелистов, учителей. Вот смысл. То есть они все ведут ко Христу. А когда наставник берет на себя миссию и говорит, как жить, на ком жениться, замуж выходить, куда учиться идти, куда не идти, на какую работу идти, ну, тут я бы засомневался. Потому что все учителя должны учить ко Христу, к Богу, учить о Боге, о Христе Иисусе, чтобы человек познал Бога и соединился с Богом и получил уже наставление от Бога. Вот смысл всего учения. И а те, которые учат не этому, не того, чтобы человек приближался ко Христу, а учат, как ему жить здесь, на земле, я не могу этого.
Добре, ми маємо телефонний дзвінок. Віктор із нами на зв'язку. Вікторе, ви зараз в ефірі, ми вас вітаємо.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звати Віктор, я з Дніпровської області. Я хочу вам, Олексій Анатолійович, давно не наважувався позвонити. В общем, так виходить, я хожу в церкву Віри Євангельської, і почав спілкуватися, там давно не бачилися ми, колега по роботі. Вона ходить в церкву адвентистів сьомого дня. І ми почали з нею спілкуватися, і вона ж каже, ви коли збираєтеся? Кажу, по воскресенням ми збираємося. Вона каже, що це неправильно, треба в суботу, ісповняти в суботу. Ви нарушаєте заповіді, помніть день суботній. І також до причастія, до хліболамання, теж ви, кажу, ми за кожним, кожне воскресіння причащаємося, робимо. І вона теж каже, це теж неправильно, той раз у квартал, чи раз там у півгоду, ну, в общем, оце таке. Я з нею не той. Як то кажуть, дуже не спорився, ну, я хочу таке запитання. А вона, можна ще, кажу, а ви зможете всі заповіді? А вона каже, а що там більше? Там більше нема чого ісповняти. Там люби Бога, і так каже, більше нема чого ісповняти. Кажу, у нас все по благодаті, не по закону. А ну, будь ласка, може, я в чому не правий.
Прокоментуйте.
Спасибо. Это большая тема, которая практически неразрешимая теологически. Но я могу отвечать только местами Писания. И если мы откроем, допустим, Римлянам 13 главу, и написано 8 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». То есть тот, кто любит, тот исполнил закон. А кто не любит, тот не исполнил закон. Возникает вопрос, а если я исполняю все заповеди, и субботу, и все остальные заповеди, но не люблю, я исполняю закон или не исполняю? Согласно Писанию, ты не исполняешь закон. Согласно Писанию. 9 стих. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И все другие, то есть мы можем сюда добавить, что «не поклоняйся иным богам, почитай субботу, всуй не говори» и так далее. То есть тут идет речь о 10 заповедях в 9 стихе. «И все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя». То есть хочешь исполнять закон? Люби ближнего. Хочешь исполнить закон? Люби ближнего. А если я не люблю ближнего, но я исполняю закон? Нет, не хватает тебе. Молодой юноша упал перед Иисусом: «Боже, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Исполняй заповеди». «Я исполняю». Не хватает тебе одного. Не хватает еще. У тебя нет любви. Ибо весь закон заключается в одном слове: «Люби ближнего, как самого себя». Иисус, какая первая заповедь в законе? Возлюби Бога и возлюби ближнего. В этих двух заповедях весь закон и все пророки. И 10 стих. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Вы понимаете как? Все зависит опять же от откровения. То, что мы говорили, 1 Иоанна 2:12, через вот это помазание, которое мы должны найти внутри. Потому что на самом деле Господь сказал, если любите меня, то исполните слова, которые я говорил. Если любите, то исполните заповеди мои. Но если любите, 1 Коринфянам 8, по-моему, глава написана, мы все хорошо знаем закон об идоложертвенных, что есть, что не есть. Мы, короче, хорошо знаем закон. Но мы не знаем так, как должно знать. Потому что Римлянам, 1 Коринфянам 8:3, потому что только тот, кто любит, тому дано знание от него. И вот тому, кто любит, тому дано знание, как исполнить закон. Только тому, кто любит. Кто не любит, тот не исполняет закон. И поэтому, вы знаете, любовь – это Римлянам 5:5. Это и есть присутствие Духа Божьего. Любовь Божия открылась Духом Святым в сердцах наших. Это и есть вот этот Дух. А Дух Божий, Он кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И вот этот Дух, если Он есть, Дух любви, Дух кротости, Дух смирения, Он никогда не будет никого обвинять, никогда не будет никого осуждать. И Павел так и говорил, кто почитает субботу, слава Господу, все нормально. Кто не замечает субботу, слава Господу, все нормально. Разве есть разница? Идет речь только о любви. Достиг ты этой любви. И исполнение субботы – это любовь. А кто не достиг любви, тот не исполняет субботу. Поэтому достигайте любви, написано.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
Маме, телефонний дзвінок. Доброго дня вам, Ніно, ви зараз в ефірі, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
У мене третій день, як напав депресія, неожиданно, така якась апатія, не розумію, що зі мною робиться. Скажіть, будь ласка, що мені робити?
Спасибо за вопрос. Самый простой ответ – это прославлять Бога. Потому что Бог живет в благословии своего народа. Прославляйте Бога. Прославляйте Его за то, что вы знаете Его, за то, что Он знает вас. Прославляйте Его за то, что вы можете назвать имя Бога. Вы знаете, что грешники боятся сказать имя Иисус Христос, а вы можете это назвать. Это великая привилегия исповедовать имя Господа. Благословляйте Его. Благодарите, что вы можете молиться Ему. Какая радость, какое огромное счастье, что мы можем обращаться к Богу без секретарей, без приемных, без апостолов, без посредников. И в любое время, ночью или днем, Он все бросает и выслушает вашу молитву. Неужели у вас мало причин для радости Господа, для радости в Господе за то, что вы верующие, за то, что у вас жизнь вечная, за то, что вы искуплены от грехов ваших, за то, что вы не несете наказания за все грехи. Никаких последствий за грехи не будет, потому что Он принял наказание за все грехи. Все проклятие закончилось. Вы теперь новое творение, что вы теперь просыпаетесь каждый день, и у вас есть огромная жизнь в Боге, и что вы не связаны с этим миром, что вы не в наркотиках, не в куреве, не в алкоголе, а то, что вы в любви Божией, и то, что в вас есть эта любовь Божия, и что вы можете нести эту любовь Божию соседям, на работе, домашним, ближним. Если у вас есть депрессия, делайте добро, творите добро, несите любовь, несите Христа, свидетельствуйте о Нем. Мы попадаем в депрессию, когда мы не свидетели Христа. Мы попадаем в депрессию, когда мы закапываем свой талант благодати, которую Он вам дал. Он дал вам благодать, Он вам дал вам спасение. Он заплатил за ваше спасение огромную цену. И эта благодать у вас есть. Делитесь этой благодатью, не закапывайте талант. Когда вы увидите, слезы спасения и покаяния другого человека, у вас мгновенно пройдет депрессия. Вы будете подпрыгивать от счастья тогда, когда вы принесете плод Богу, когда Бог получит свое с прибылью, когда вы кому-то расскажете, и этот человек помолится и призовет имя Господа, то не только будут все ангелы ликовать на небе, а вы знаете, что вы тоже будете ликовать, как и все ангелы на небе, то, что человек призвал имя Господа и перешел из царства тьмы в царство света. У нас столько причин радоваться, у нас столько причин быть во Христе Иисусе в победе. И у вас есть такая возможность, это идите и расскажите. Идите и расскажите, и когда вы увидите рожденного свыше человека через вашу проповедь, через ваше свидетельство, я вам гарантирую, никакой депрессии у вас не будет.
Добре, ми маємо ще одне питання. Олег в Вайбері пише: хто такі учні Христові? Що робити, щоб спастись? І чи можна спастись людині, яка не є учнем? Питання до сьогоднішнього 1 вересня, до початку навчального року.
Я не знаю, як бути не учеником Ісуса Христа. Чому? Тому що на самом деле, если мы призвали имя Господа, согласно 1 Иоанна 4:15, то в нас уже пребывает Бог, пребывает начатком Духа Святого. Вот этот начаток Духа вопиет к Богу на самом деле. И мы получаем жажду искать Его, жажду читать Евангелие, ходить на собрания, слушать проповеди. Мы все время жаждем. Когда ребенок родился, он все время хочет кушать. И если человек родился, он хочет кушать. Кушать – это быть учеником, это учиться. И поэтому, если человек родился свыше, он уже ученик, и он хочет учиться. Он ищет, он любит чистое словесное молоко, от которого он возрастает во спасение. Он любит пребывать в Слове Божьем пророческом, доколе не изобразится в нем Господь утренняя звезда и так далее. На самом деле, если человек родился свыше, то он уже ученик Иисуса Христа. И поэтому я не думаю, что... Хотя есть, наверное, период, человек призвал имя Господа, а сам продолжает еще жить в грехе, потому что семя не проросло. Он исповедал. Семя Слова Божия пребывает в нем, но оно еще не проросло. Но когда оно прорастет, то появляется жажда. Это не наша жажда. Это жажда, которую сам Бог создает в нас, искать Его. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, Иисус сказал. И поэтому жажда к Богу – это тоже от Бога. Жажда в нас к Богу – это тоже от Бога. Это не наша жажда. Мы по плоти, наоборот, убегаем от Бога, а в духе мы ищем Иисуса Христа, хотим пребывать в Слове Божьем, изучать Слово Божье, хотим молиться, хотим ходить на собрания. А плоть, она не хочет ходить на собрания, не хочет молиться, не хочет читать и так далее. И внутри нас идет вот эта борьба плоти и духа. Но в духе мы все равно все ученики Иисуса Христа.
З начатком духа нічого не трапиться, якщо людина далі не продовжує зростати, і це насіння далі не дало, не проросло.
Ви знаєте, є таке містописання, «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Я думаю, что тот человек, который исповедал Иисуса Христа Господа хотя бы раз, и 20 лет уже живет в грехе и делает вид, что не помнит этого, на самом деле семя Господа пребывает в нем. Оно есть. И есть период, у каждого своя почва, есть период возрастания этого семени. Есть человек, сразу кается и изменяется. Есть человек, сразу хочет креститься в воде и быть служителем Господа, а есть через 10 лет только просыпается. Особенно это, допустим, на детях верующих родителях тоже видно, что дети принимают Иисуса Христа Господом в 15 лет, потом они отходят, падают, может быть, очень глубоко, мы слышали эти свидетельства. Но вы знаете, в конце концов, все они возвращаются к Богу. Да, может быть, очень тяжелая жизнь, будут жуткие падения, но праведник 7 раз упадет, но встанет. Но в конце концов он все равно придет к Богу.
Ми маємо ще телефонний дзвінок. Ми вас вітаємо в ефірі. Говоріть.
Добрий день.
Добрий день.
З Києва. Анатолій Васильович, роз'ясніть мені, пожалуйста, такий вопрос. От я держу православний календар, освящений в Києво-Печерській лаврі. І здесь написано заповідь Господня: 6 днів роботи і делай всякі діла твої. А день 7-й суббота Господу Богу твоєму. Так все-таки що ми посвящаємо на наше время Господу? Суботу или воскресенье?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Еще раз говорю, это постоянный вопрос, который существует. Пока мы не нашли любовь Божью, не нашли Духа Святого, и у нас нет общения с Господом, то надо исполнять субботу, и надо в 7-й день чтить, и все, как там написано. Но смысл, еще раз говорю, смысл всего закона – это любовь. И мы должны ее искать. И когда мы найдем эту любовь, то Дух Божий скажет вам, как исполнять субботу, как исполнять жизнь, как вообще жить и как исполнять все заповеди. Потому что это только Дух Святый придет и наставит вас на всякую истину. Поэтому самое главное, чтобы мы поняли, исполнение заповедей – это не суббота. Исполнение заповедей – это Римлянам 13:8-10. Исполнение заповедей – это любовь. И Господь нам так и сказал: если вы любите меня, то тогда исполните заповеди мои. Если не любите, то не исполните. Поэтому, ну, надо направить другой взгляд. Взгляд не на букву, а на Духа, то есть найти эту любовь. Если вы найдете любовь Божью, вы исполните и субботу, вы исполните все заповеди. Без любви Божьей вы никакие заповеди не исполните, вы поймите правильно. Ну, допустим, написано в Матфея 5 главе: «Не убий». А я говорю, что кто гневается на брата своего, тот уже подлежит Синедриону, то есть тот уже осужден. А 1 Иоанна 3 главе написано: никакой всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, никакой человек-убийца не наследует жизни вечной. Вы понимаете, что просто ненавидеть человека — это значит быть человек-убийцей, это значит не наследовать жизни вечной. Ты скажешь: я никого не убивал, я исполнял заповедь. Подожди, если ты ненавидишь, ты нарушил. И поэтому суббота – это образ, тень того, что мы должны найти в любви Божией. И еще раз я хочу так сказать. Вы помните слова Павла: «Всякий, кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает, для Господа не различает». Если у вас на сердце есть почитание субботы, не работать в субботу, ходить в церковь в субботу, слава Богу, это хорошо. Это нормально. То есть, если у вас есть это на сердце, то есть никто вас не будет отговаривать или осуждать за это. Но тот, у кого нету этого на сердце, кто ходит в другой день, кто работает и не замечает этого, это не значит, что его нужно осуждать. У него свое откровение от Бога, у тебя свое откровение. Если у тебя есть откровение от Бога ходить в субботу, почитать в субботу, это хорошо. Но не осуждай того, кто не ходит в субботу и не почитает эту субботу. Не осуждай, потому что он живет и прославляет Господа. Он живет и славит Господа. Живем ли для Господа, умираем ли для Господа. Почитаем субботу для Господа, не почитаем субботу для Господа. Не осуждай того, кто исполняет, и тот, кто исполняет, не осуждай того, кто не исполняет. Это индивидуальная вещь. Это не коллективная вещь. Бог для каждого, как вам сказать, толкование Писания, оно личное, твое, ты должен это получить. Получить от Бога. То, что написано, написано через Моисея. Моисей сказал: надо делать так. Но сейчас нету Моисея, нету посредников между Богом и человеком, только Дух Святый. И если Дух Святый вам говорит почитать субботу, ходить в субботу на служениях, слава Богу, слушайтесь Духа Святого. Если Дух Святый говорит, что это не так важно, иди тогда, когда можешь, и делай то, что ты можешь. И это тоже, это от Бога. Если ты получил это от Бога, так и делай. Все дети Божьи, водимые Духом Божьим, Духом, не буквой, а Духом. Поэтому, вы знаете, первое, еще раз говорю, чтобы самое главное, что я всех вас прошу, не осуждать, слушайте Слово Божие, не доверяйте себе, доверяйте Слову Божьему. Если написано, что тот, кто замечает дни для Господа, замечает, кто не замечает для Господа, не замечает. Кто замечает субботу для Господа, кто не замечает для Господа. Поэтому не осуждайте. Не осуждайте. Если у вас есть побуждение ходить в субботу, слава Богу. Если есть побуждение ходить там в воскресенье, слава Богу. Но ни в коем случае не должно быть войны и не должно быть внутреннего какого-то самоосуждения. Блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. Если вы чувствуете осуждение за то, что вы не почитаете субботу, то почитайте субботу. Если вы не чувствуете осуждения, вы не замечаете этого, то не замечайте этого. Написано, кто не замечает дней, тот не замечает. Ничего страшного в этом нету. И не надо осуждать друг друга. Это другой уровень, это другое место. Дух – это другое место, это не буква. И еще раз я хочу всем напомнить, что самое главное – исполнение заповедей – это любовь. Нету любви – то, что написано в 1 Коринфянам 13 главе. Если я говорю языками ангельскими и человеческими, но любви не имею, я медь звенящий, кимвал звучащий. Если я имею все тайны и имею всю веру, что могу горы переставлять, но любви не имею, то нету в этом мне никакой пользы. Вы понимаете, что такую веру горы переставить? Или все тайны, все знания? Весь закон наизусть знаю. Но любви не имею, в этом никакой пользы. Весь закон исполняю, но любви не имею, никакой пользы. И если я даже отдам тело свое на сожжение и имение свое раздам нищим, но любви не имею, в этом нету никакой пользы. Все Писание для любви. И весь закон для любви. Весь закон, возлюби Бога и ближнего, в этом весь закон и все пророки. Вот к чему нам нужно стремиться. Ищите, как проявить эту любовь. У вас есть соседи. У вас есть соседи на лестничной клетке, во дворе. Вы проявляете любовь к ним? У вас на работе знакомые есть? Вы проявляете любовь к ним? Если вы не проявляете к ним любовь и почитаете субботу, вы не исполняете закон. У вас домашние и ближние. Вы проявляете любовь к ним? Вы творите эту любовь? Вы совершаете эту любовь? Вот об этом надо думать. Созидать самого себя в любви через служение другим людям. А не думать о том, чтобы исполнить заповеди. Потому что исполнение заповедей – это любовь.
Олексію, оці слова зараз вони застинуть у нашому повітрі на наших радіохвилях, тому що на цій ноті ми прощаємося. Час нашої програми вичерпано. Дякуємо за відповіді. Дорогі радіослухачі, Олексій Волченко був в нашій студії. До наступної зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.